Тургенев. «Бежим луг». Отрывок.
Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга. Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору. Ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решил подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие белые лохматые собаки злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней. 2-3 мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле. Днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клечонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге. Далеко разносится дружный топот. Лошади бегут, навострив уши, впереди всех, задравший хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач с репейником в спутанной гриве. Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожала и как будто замирала, упираясь в темноту, круглые красноватые отражения. Пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески. Тонкий язык света лизнет голые сучья лозняка и разом исчезнет. Острые длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь добегали до самых огоньков. Мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнидая с извилистой проточиной или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее, к небосклону, длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах. Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной. Одни огоньки тихонько потрескивали. Мальчики сидели вокруг их. Тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства. Сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять. Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя. Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет 14. Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал по всем приметам к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой. Небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках. На голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги, не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный. Вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, что и говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог. Вся она состояла из простой замашной рубахи, да из заплатанных портов. Лицо третьего, Илюши, было довольно незначительно. Горбоносое, вытянутое, подслеповатое. Оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость. Сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились. Он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и анучи. Толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлуше на вид было не более 12 лет. Четвертый, Костя, мальчик лет 10, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, к низу заострено, как у белки, губы едва можно было различить, но странные впечатления производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза. Они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, на его языке, по крайней мере, не было слов. Он был маленького росту, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил. Он лежал на земле смирнехонько, прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую головку. Этому мальчику было всего лет 7. Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней. В нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Илюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.
Тургенев. Стихотворение в прозе. Воробей.
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда, ветер сильно качал березы аллеи, и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. Он кинулся спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой безопасной ветке. Сила сильнее его воли сбросила его оттуда. Мой тризор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.
Голуби.
Я стоял на вершине пологого холма. Передо мною то золотом, то посеребрённым морем раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегала зыби по этому морю, не струился душный воздух, назревала гроза великая. Около меня солнце еще светило, горячо и тускло, но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона. Все притаилось, все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы, попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сладко пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду, и смутно было на душе. Ну, скорей же, скорее, думалось мне, сверкни, золотая змейка, дрогни гром, двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливые томления. Но туча не двигалась, она по-прежнему давила безмолвную землю и только словно пухла да темнела. И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то, ровно и плавно, не дать не взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. Летел, летел, все прямо, прямо и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений. Та же стояла жестокая тишь. Но глядь, уже два платка мелькают, два комочка несутся назад. То летят домой ровным полетом два белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря и пошла потеха. Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется, как бешеный. Мчатся рыжие и низкие, словно в клочья разорванные облака. Все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень. Молнии слепят огнистой зеленью, стреляет, как из пушки отрывистый гром, запахло серой. Но под навесом крыши, на самом краешке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя. И тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, быть может, спас. Нахохлились оба и чувствуют каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им, и мне хорошо, глядя на них. Хоть я и один, один, как всегда.